Глава 34. Кинт проснулся перед рассветом, подскочив и выхватив из-за пазухи пистолет. На улице раздавались выстрелы. Были слышны свистки городовых, а мимо окошка, громыхая и скрипя, пронеслась повозка. «Доброе утро!» – недовольно хмыкнул Кинт, убирая в кобуру начищенный до блеска за время безделия в форту пистолет. И, чиркнув огнивом, поджег огарок свечи. В тусклом, дрожащем свете отыскал сапоги и портянки, подобрал с пола и пристроил на место пояс. Подхватив ранец и прижав фитиль свечи пальцами, вышел из комнатушки. Хозяин постоялого двора, низкого роста мужичок, с поросячьими, бегающими глазками, уже возился у очага в тесном кабачке пристройки. «Уже проснулись?» – заискивающе улыбаясь, поинтересовался он. Кинт даже сначала оглянулся, подумав, что хозяин обращается не к нему. «Да шумно что-то». «И не говорите, почти каждую ночь такое. Бандиты грабят Пакгаус. Хотя, какие они бандиты? Просто голодные люди». «Совсем плохо с едой в Мьенте». «Еды хватает, но заплатить за нее могут не все». «Понятно. Мне бы позавтракать». «Сию минуту». «Без изысков, конечно, но есть немного пирога с рыбой и могу пожарить яйца». «Да, вполне устроит». Кинт присел за столик у разбитого и редко заколоченного досками окна и посмотрел во двор, где у конюшни стояла пара повозок. «Скажите, а кроме железной дороги, в Латинг есть еще способ добраться?» «Раз в неделю прилетает транспортный дирижабль. За 5 золотых я могу похлопотать за место».
«А еще каким транспортом можно добраться?»
«Можно паровыми фургонами. Каждый день после обеда от ратуши отъезжает караван с охранением. Можно и верхом, но это, считайте, самоубийство. В степях и банды, и кочевники, разрази их гром. Дорожная жандармерия еще слаба и малочисленна. За всем не успевает следить. Эх, когда уже наступят спокойные времена?» Закатив глаза к закопченному потолку, спросил хозяин постоялого двора. Но его вопрос остался без ответа. Пока хозяин заведения возился в очага, Кинт снял с пояса кошель и, расстегнув клапан, пересчитал монеты. В основном северного тиратоса, доставшиеся Кинту в виде трофеев по пути от пещер. Но золото и серебро, оно везде имеет ход. И неважно, где прессовали или чеканили монеты.
«И когда ожидается следующий дирижабль?» – спросил Кинт, убедившись в своей платежеспособности.
«Должен был еще вчера, но что-то не прилетел», – ответил хозяин постоялого двора, выставляя перед Кинтом тарелки с деревянного подноса.
«Попробую найти место в караване с фургонами».
«Это я тоже могу устроить. Люди бегут от неустроенности, и мест часто не хватает».
«А я смотрю, ты от этой неустроенности уже жиром заплыл!» Вдруг рявкнул Кинт и схватил хозяина заведения за ворот.
«Что вы делаете? Пустите!» – заверещал хозяин заведения, пытаясь освободиться. Кинт ослабил хватку, оттолкнул мерзкого коротышку и принялся за еду, всеми силами сдерживая себя от расправы над этим дельцом от людских бед. Закончив завтрак, потеряв аппетит и не доев, Кинт бросил еще пару серебряных кестов на стол, подхватил ранец и вышел. Причем хлопнул дверью так, что один навес оторвался, и дверь осталась висеть поперек проема. Заполучить место в караване моторных фургонов не составило труда. Стоило лишь продемонстрировать высокому здоровяку из охраны каравана 3 золотых монеты, пусть и северной чеканки. А еще через 2 дня Кинт стоял на городской площади Латинга, разминая затекшие ноги и оглядывая улицы города, в котором не был год. Но этот год очень изменил все вокруг. Людей, города, Тиратес.
«А куда ехать, герои войны?» – широко улыбаясь, спросил молодой парнишка. Возница повозки, запряженные парой старых, того гляди падут, кобыл.
«В депо. Кест серебром.
Поехали». Ответил Кинт и, забираясь в повозку, сунул в протянутую руку монету.
«Все, кто прибывает с севера, для меня герои.
не оборачиваясь и следя за дорогой, говорил возница. «Я в ополчение просился. Не взяли. Еще 17 нет». Парень еще что-то говорил, прославляя подвиги армии, но Кинт его не слушал. Смотрел на улицы, дома, людей. Вроде тот же Латинг, но что-то неуловимое, еще непонятное Кинту изменило все вокруг. А вот кабачок у депо, мимо которого проехала повозка, был на месте. Из трубы поднимался дым. На открытом крыльце разговаривали несколько мужчин в кителях армейского покроя, но без знаков различия и шевронов войсковой принадлежности. «Здесь останови, дальше дойду сам». Кинт тронул за плечо возницу. «Как скажете». «Прррр!» Возница натянул вожжи. Выпрыгнув из повозки, Кинт быстрым шагом направился к воротам депо, чувствуя, как засосало под ложечкой и похолодело внизу груди. Предвкушение встречи с Тите.
«Стой, сюда нельзя!» – пробасил высокий, крепкого сложения парень.
На плече короткий карабин, револьвер в кобуре на поясе и китель нового покроя. «Раньше здесь было всегда открыто», – остановился Кинт перед здоровяком.
«Мне бы господину Тите пройти». «Он в отъезде, проверяет пути на востоке. На службу устроится?»
«Нет, просто повидаться.
Приходи через день».
«Понятно», – ответил Кинт и пошел в сторону квартала нескольких дворов-колодцев, в одном из которых был его флигель. В арке Кинт замедлил шаг, будто ожидая, что сейчас выйдет старик Мог и, кашлянув, поздоровается. Но дворового сторожа не было, как не было и двух стариков, что вечно дымили на балконе и наблюдали за двором, а точнее за молоденькими прачками старухи Ригер. Большинство квартир были оставлены хозяевами. Окна закрыты ставнями и заколочены. Но вот скрипнула дверь, и на пороге показалась старуха Ригер.
«Добрый день!» Кинт остановился, прежде чем шагнуть на шаткую и опаленную пожаром лестницу.
«Кинт?»
«Да, мадам». За время, что Кинт не видел хозяйку прачечной, старуха сильно сдала. Опираясь на клюку, она цепким взглядом смотрела на Кинта. Ее голова чуть подрагивала, а вся фигура напоминала высохший гриб.
«Тот мальчик, что поселился в твоем флигеле, рассказывал мне про тебя. Он такой серьезный, рано утром уходит, приходит затемно. У Тите служит».
«Напридумывал, наверное», — улыбнулся Кинт и подошел чуть ближе к Ригер.
«А вы как здесь?» «По-разному, но лучше, чем многие другие. Прачку вот снова открыла», – вздохнула старуха. «Ты иди отдыхай с дороги, потом поговорим».
Поднимаясь по лестнице, Кинт еще раз осмотрел внутренний двор. Пусто. Не слышно звонкого хохота детворы, завалившийся птичник, запах гари, мусор. Провожая Кинта взглядом, старуха Ригер подошла к сушилке с рядами выстиранного белья и стала проверять костлявой, затянутой в тонкую, почти прозрачную кожу рукой, высохло ли белье. Подойдя к двери флигеля, Кинт обратил внимание, что она отремонтирована, и врезан новый замок. Достав нож, он аккуратно поддел штапики окошка, выставил стекло, просунул руку, нащупал вертлюжок замка и открыл дверь. «Вот так», – вслух сказал Кинт и принялся вставлять стекло обратно. «Ставни бы заказать, да покрепче».
Внутри было прибрано. В оружейной пирамиде стояла длинная трофейная пехотная винтовка «Северян». Очаг давно остывший, а над столом в подвешенной к балке плетеной корзине подсохший сыр и кусок лепешки, еще не успевший зачерстветь.
«Должно быть, Стите уехал», – подумал Кинт. Бросил ранец на лавку, закрыл дверь и, усевшись на кровать, стал стягивать сапоги.
«Кинт!» – донеслось с порога. Открыв глаза, Кинт сел в кровати, посмотрел на силуэт в дверях и сказал.
«Что, затянула служба у Тите?»
«Здравствуй, Сарт!»
«Приехал!» – улыбаясь, Сарт подошел к Кинту и протянул руку.
«Я заждался уже!»
«А времени зря не терял, смотрю, ремонт сделал».
«Да».
Сарт, обменявшись рукопожатием с Кинтом, поставил на пол ранец. «Надо было все в порядок привести. Тиратос меня кестами не обидел, чего не сказать о других. Вот и занялся ремонтом. Да и мадам Риггер немного монет подкинул. Тут ужас, что было с домом и во дворе». «Ну, другие сами виноваты. Нарвались на неприятности», — хмыкнул Кинт, обуваясь. «А ты не знаешь? Я ведь не твою историю имел в виду, а вообще...» «То есть?» «Единственная провинция, которая честно выполнила обязательства перед ополченцами и мобилизованными, — это Степная. Только тем, кто отсюда, заплатили или предоставили надел земли. Остальные провинции ограничились подачками и быстро забыли о пролитой крови». «Не удивлен». «Ладно, я есть хочу. Пойду в кабачок. Составишь компанию за ужином?» «Конечно». «Сейчас пойдем», — ответил Кинт, обувшись, подошел к камину и, свалив в сторону дрова с чугунной плиты, поднял ее. «Ого!» — удивился Сарт тайнику. А Кинт достал окислившийся и покрывшийся зеленой пленкой маленький медный сундучок. Не без усилий открыл его и, перебрав бумаги, развернул одну из них, сел на пол и стал читать. «Ты вот что!» — Кинт убрал записку в карман и вернул на место содержимое тайника. «Сходи в кабачок, купи ужин и неси сюда, а я пока на почту».
«От нее?»
«Да, почти год пролежала здесь эта записка». «Хорошо», — понятливый Сарт прихватил плетеную корзину и, прежде чем выйти, сказал: «Пешком не ходи, поймай повозку». «Что, все так плохо?» «Когда темнеет, лезет всякое из подворотен». Но Кинт пошел пешком. На Латинг опускались сумерки. Возницы объезжали район депо стороной. Словно паровоз на всех парах, Кинт шагал по улице. Одна из сомнительных компаний, что грелась у костра, разведенного прямо на мостовой, даже перестала разговаривать и хохотать, когда мимо них уверенным шагом прошел человек, от которого будто исходило: «Тронь, и ты покойник». Спустя полчаса Кинт уже был у здания почты. Долговязый парень возился у двери, бронясь на непослушный замок. «Уже закрываете?» Из темноты пугающей тенью показался Кинт. «Да, я и так задержался». «Прошу, задержитесь еще немного. Я оплачу неудобства». Почтовый служащий громко вздохнул и, толкнув дверь, сказал: «Проходите. Вам, наверное, очень надо».
«Очень».
Кинт дал телеграмму Грига о том, что отправляется на поиски Сет, а также о том, что тот может приехать в Латинг и, используя векселя оружейного дома Рене, лежащие в тайнике, как-то попытаться наладить торговлю в лавке. Ужинал Кинт молча, периодически отрезая ножом кусок ветчины и закусывая им очередной стакан шанта. Сарт пытался завести разговор, рассказать о том, как устроился у Тите, но Кинт лишь безучастно кивал и молча жевал, глядя в одну точку на стене. Бутыль шанта опустела, но Кинт совсем не захмелел. Просидев еще немного за столом каменным изваянием, он наконец поднялся и сказал: «Одолжишь десяток золотых кестов?»
«Конечно, Кинт. Только скажи, что ты задумал?»
«Поеду на юг искать Сет».
«Я поговорю с Тьете, он...»
«Нет, тебе хватило приключений за прошедший год. Я еду один. И это не обсуждается. Так одолжишь десяток кестов?»
«Да»,
— ответил Сарт и было насупился, но он уже хорошо знал Кинта. «Лучше сделать то, что он просит. А просит он редко».
«Что-то еще нужно?»
«Лошадь, карабин, походное снаряжение и карту. В конторе у Тьетея были карты».
«Думаю, господин Тьете...»
«Не сильно надейся на господ». Кинт подошел к Сарту и, положив руку ему на плечо, уставился прямо в глаза.
«Ни один из них не отдаст за тебя жизнь. Каждый из них готов тебя продать, купить и снова продать. Только ты сам и больше никто».
«А как же друзья?»
«Не обрастай друзьями. Они умирают, и до конца жизни ты будешь упрекать себя в том,
что смерть каждого на твоей совести, потому что не оказался рядом и не смог помочь». Кинт выкурил трубку, стоя на проходном балконе, идущем по внутренней стене дома-колодца, и глядя в ночное небо изнутри этого замкнутого квадрата. Прозрачные, как перья, уже летние облака медленно плыли мимо полной луны на юг. «И мне туда», – тихо сказал Кинт, а потом заглянул в окошко флигеля, где Сарт уже раскатал походное одеяло и улегся рядом с камином. Рано утром Кинта разбудили звуки депо. Звук перестрелки в соседнем квартале и свистки городовых. Он поднял голову и осмотрел комнату. «Похоже, стрельба по утрам – это здесь вместо доброго утра», – пробубнил Кинт, свесив ноги с кровати. Сарта уже не было. Походное одеяло лежало свернутым у пирамиды, через небольшие окна у двери пробивались лучи солнца, гоняя крупинки пыли в своем свете. Согрев воды, приведя себя в порядок и позавтракав, откуда-то появившейся свежей выпечкой с сыром, Кинт вытряхнул из своего ранца все содержимое на застеленную суконным одеялом кровать. Туда же полетело все оружие, а также медная коробка из тайника у камина. Присев на кровать, Кинт перебрал содержимое коробки, выложил на кровать пару тощих кожаных кошельков, посмотрел векселя оружейного двора, которые приобрел в лучшие времена. Каждый из них оценивался в 200 золотых кестов. Неплохое вложение средств перед войной, на которой обогатились все оружейники и промышленники. Затем вывернул карманы и высыпал из всех кошельков монеты. «А я про тебя совсем забыл». Кинт взял в руки монету, выпавшую из кошелька, хранившегося в медной коробке. На одной из ее сторон была выдавлена голова волка. Он провел по ней пальцем, и словно вспышка полетели воспоминания. «Иди сюда, садись», – кивнул на табурет у стола Брите. «Тут ко мне вчера человек один приезжал». «Я видел, их вроде трое было». «Это охрана. Так вот, он уже вчера знал, что корпуса охраны дорог расформировываются. Интересно, да?» «Честно? Неинтересно». «А зря», – насупился Брите. «Этот человек знает, что все, кто с сегодняшнего дня начнет покидать форт, будут при неплохих деньгах». «И?» «Кроме всего прочего, он просто заехал предупредить, что кое-кто в городе тоже знает об этом. А завтра про это будет знать все отребье с окраин». «И?» «Да что ты заладил-то?» — вскипел Брите. «А ты знаешь, что этот мой вчерашний гость с другой стороны границы?» «Теперь знаю». «Вот». «Не понимаю, он заехал предупредить, что на жандармов в горах теперь будут устраивать засады? Или что форт вот-вот подвергнется нападению с целью разграбления?» «Я не об этом. Хотя засады возможны. И предупреди ребят, чтобы поодиночке не покидали форт». «Я о том, что этот человек представлял другого человека, который заинтересован в найме опытных бойцов». «Кто-то собирает свою маленькую армию?» «Я думаю, что своя армия у него уже есть. Нет, ему нужны такие, как ты». Брите отвел глаза и стал ковырять ногтем трещину в столешнице. «Как тебе сказать? Ну, чтобы без родных, друзей, и в то же время, чтоб хороший боец и стрелок». «Мне это неинтересно, и у меня совсем другие планы». «Хорошо», — повеселел Брите. «Что хорошо?» «Хорошо, что я в тебе не ошибся». «Но вы же не знаете моих планов», — ответил Кинт и улыбнулся. Увидев эту улыбку, Брите понял, что он, возможно, не просто ошибся в Кинте, а за эти годы службы, оказывается, и не узнал его вовсе. «Ну, тогда вот». Брите снова нахмурился, выложил на стол серебряный кест, на котором была выдавлена голова волка. «Это, считай, пригласительный билет тебе». «Куда?» «На работу. Почти в каждом крупном городе, обычно рядом с рынком, есть таверна с вывеской, на которой ты увидишь такую же голову волка.
Расплатишься этой монетой за выпивку, и тебя проводят.
К некому влиятельному человеку, которому нужны наемники, которых, в свою очередь, никто не будет искать?
Верно. Только его самого ты вряд ли когда увидишь. А вот к непосредственному, так скажем, командиру, или кто они у них там, тебя проводят.
Что ж, пригодится. Кинт сгреб монету со стола и встал.
Что-то еще, господин капитан?
Вот. Брите положил на стол гербовую бумагу, а потом увесистый кошель.
И вот.
То есть я могу покинуть форт?
Да.
Кинт молча кивнул, в последний раз отдав капитану честь, и вышел из кабинета. Уже собрав ранец, почистив и зарядив два пистолета, револьвер и выведя точильным камнем спуски на палаше, Кинт снова перечитал телеграмму из небольшого городка на юге, а потом записку от Сет. Послышались шаги, дверь распахнулась, и на пороге появился Сарт. Уже собрался. Сарт опустил на лавку у входа большой баул с торчащим из него карабином.
«Да, дружище Сарт, надо ехать».
«Что с лошадью?»
«Во дворе. Господин Тите сказал, что заедет, как освободится. У него какой-то разговор к тебе».
«У меня другие планы. Разговор придется отложить. В седельных сумках кое-какие припасы, фураж, а тут...» Сарт кивнул на баул. «Карабин, патроны, комплект амуниции дорожного жандарма, без обозначений принадлежности, к какому-либо корпусу, конечно».
«Спасибо, Сарт».
«И вот», — Сарт протянул кошель. «Это от меня и от Тите. Он сказал, что ты не получил последнее жалование перед войной».
«Что ж, очень кстати».
«Ладно, не люблю всякие прощания. Небеса позволят, увидимся».
«Удачи тебе, Кинт».
Сарт протянул руку. Ответив рукопожатием, Кинт подмигнул Сарту, накинул лямку ранца, подхватил баул и вышел.